А.В. Романов. Музы светлого дома изящной словесности. Вот так, сразу и ниоткуда, начинался для Серафимы утренний путь к дому изящной словесности. Обычное, привычное топанье на работу. Вроде и была она только что нигде, и вдруг... Бодро шагает статная зрелая женщина по усыпанной белым гравием дорожке, что вьется между кустов вечно зеленого можжевельника. «Работа, работа, работа!» — повторяла Серафима, переставляя ноги. «Задолбала уже!» И здесь она спохватывалась, вздрагивала. Такие слова недостойны музы светлого дома. А с другой стороны, ну ведь реально задолбала, иначе не скажешь. «Вы молодые авторы, и вам для написания произведений необходимо вдохновение, так?» Откуда-то справа послышался девичий голос. Серафима решила посмотреть, что там происходит. «Возможно, это отвлечет меня от глупых мыслей», — подумала она. Вдохновение дарят музы, которые живут здесь, в доме изящной словесности. Только во сне автор попадает сюда, в место, где можно найти свою музу или муза и заключить союз. Серафима сошла с тропинки и спряталась за еловыми ветвями. Сквозь хвою она увидела, что на земляничной полянке собралось десятка два человек. «Опять практически одни женщины», — машинально отметила она. Люди слушали юную девушку, в которой Серафима узнала молоденькую, едва-едва народившуюся музу Юлию. А та, прижимая ладошки к груди, старательно декламировала: «И лишь во сне, забыв сомнения, презрев капризы личной дури, ты попадешь в дом вдохновения, чтобы служить литературе». «Хорошие строки, точные», — отметила Серафима. Разглядывая юную музу, она попыталась припомнить Юлины характеристики. Шатенка, худенькая, короткая стрижка, авантюристка, склонна к описаниям приключений. Это вспомнилось первым. Очки, интеллектуальная проза и детектив. Одета просто, но не без изящества. Кроссовки, джинсовый костюмчик, футболка, сумочка, брошка, сережки, цепочка. Все сочетается идеально, значит, и в эпитетах она соображает. Перспективная муза — это Юлия, короче. Многоцелевая и многопрофильная, пусть и молодая еще. Но это проходит, как исчезает неопытность начинающих авторов. Маскировка Серафима оказалась плохой. Ее заметили.
«Здравствуйте, Серафима Андреевна!» — вежливо поздоровалась девушка. «Вы замечательно выглядите. Это платье и эти перчаточки вам очень идут».
«Да», — поразилась Серафима. «А я даже не думаю о том, во что я одета. А ведь каждое утро я во что-то одета. По-моему, это ненормально».
«Здравствуй, Юленька», — ответила она приветливо. «Объясняешь молодым талантам политику литературного творчества?» «Но кто-то же должен этим заниматься», — звонко ответила Юлия.
«Ага, заодно не по принудительному распределению пойдешь, а авторскую душу для себя посимпатичней подыщешь», — сразу же определила Серафима скрытый мотив активности юной музы.
«Ну, это и правильно. Это лучше, чем сидеть в келье у мадмуазель Овечкиной и ждать, когда тебя выберут по каталогу. Как это раньше никто не додумался организовать подобное? Ведь в самом деле кто-то же должен рассказывать авторам, где они могут познакомиться с музами, где находится рифмобар, где добрый и злой сквер, зоопарк, космический павильон, полигон, ристалище, пристань, что они могут там увидеть, узнать, какие приключения пережить. Путеводитель, который вручается при первом посещении, редко кто смотрит, выпучит глаза и ломится напролом получать личную музу. Разве так следует искать вдохновение?»
«Познакомьтесь», — продолжала говорить девушка, обращаясь к слушателям. «Это та самая Серафима Андреевна, на прием которой вы все записываетесь. Именно она распределяет муз по авторам».
«Ну уж нет», — решительно возразила Серафима.
«Распределяет творец машина, а я... только обслуживающий персонал».
«Все равно», — продолжала говорить Юлия, «вы очень важный для любого автора человек. То есть не человек, а муза. Кстати...»
Девушка обернулась к своим слушателям. Ее глаза загорелись истинной тайной.
«Все-все», — загадочно вполголоса произнесла Юлия, «попадающие в наш дом изящной словесности выглядят как люди, но на самом деле сюда попадают их души.
И по странной прихоти Творца душа автора может выглядеть не по-человечески. Понимаете?»
Ее слушатели растерянно молчали.
«Ну, то есть ваша душа, — попыталась объяснить девушка, — может выглядеть как существо иной расы, например, как эльф, как гном, дракон, лошадь или даже котенок. Понимаете?»
«Не очень. Да, нет, это круто!» — послышались голоса слушателей.
«И я могу как овца выглядеть?» — растерянно спросила одна из девушек.
«То есть я не обязан здесь как людь ходить?» — радостно пробасил крепкий невысокий парнишка. «Да то меня заставляют работать без бороды, с голым подбородком, представляете? Позорище! Если здесь не так...»
«С приобретением авторского опыта», — продолжала объяснять Юлия, «вы научитесь принимать тот внешний вид, какой захотите. Давайте проведем эксперимент и посмотрим, как действительно выглядит ваш образ. Согласны?»
«Да, да, это будет здорово», — послышались заинтересованные голоса.
«Сейчас попробуем. Приготовились?»
А далее Юлия театрально завыла, выпучив глаза и запрокинув голову.
«А-а-а! Иллюзия, уйди!»
Показалось, что даже сама тишина испугалась этого истошного вопля и затаилась. «У нее есть фантазия и чувство юмора», — отметила про себя Серафима. «Определенно надо за ней присмотреть. Будет очень обидно, если какой-нибудь глупый автор загубит такую перспективную девочку». Легкий туман окутал полянку. В сущности, проявление духовного образа было делом вполне обыденным. «Пожелай, и увидишь». Только молодые авторы могли не знать этого. По этой причине, наверное, превращение и произвело впечатление.
«Гляка, эльфка! Во, уши какие!»
— завопила здоровенная троллина, одетая в шорты и в странную тряпку на груди, которая необыкновенно кокетливо подчеркивала все то, что ей предназначено было скрывать.
«Всегда подозревала, что они полуголые ходят!»
«А у тебя огрызки вместо ушей», —
с достоинством ответила стройная белокурая красавица в зеленом полупрозрачном платье.
«А неглиже еще офигеннее моего».
Парнишка, который совсем недавно переживал из-за того, что его заставляют ходить с голым подбородком, оказался могучим, очень бородатым и волосатым гномом.
«У меня эльфы даже за животных не считаются», — солидно произнес он. «Это же побочный продукт надругательства моих гномов над природой». «Мне положено!» — вопила троллина. «Я писатель-воин, скальд, саги пишу, славянской и скандинавской мифологией увлекаюсь, руку могу сломать».
«А что, дядя?» — обращаясь к гному, заявила крепкая, мускулистая девица непонятной расы. «Если я сейчас сама над тобой надругаюсь».
«Оу-оу-оу!» —
в притворном испуге закричал гном. «Ты что за крокозябра такая?»
«Крокозябры — это животные, их можно увидеть в нашем зоопарке», — попыталась вклиниться в разговор Юлия.
«А вот драконьих не замечают,
как и прекрасных дриад,
как и разговаривающих рыб».
В это время еще одна эльфийская дева решила разобраться с гномом. Правда, короткое черно-белое полосатое платье и телосложение в сочетании с ушами делало ее больше похожей на зебру. Ну, как бы там ни было, она подошла к коротышке и молча, довольно непочтительно, попыталась дернуть его за бороду. Похоже, что назревала свара.
«Так, дамы, все, брейк!»
— заорал второй и последний в этой компании юноша.
«Мы здесь не за этим!»
Серафима невольно засмотрелась. Кем же он себя мыслит? Высокий, мускулистый, тело почти без волос. Блондин, яркие голубые глаза. Одет только в парусиновые шорты. А до преобразования выглядел обычным парнишкой в рубашке, брюках и ботинках.
«Между прочим», —
сказала Юлия, когда установилась относительная тишина,
«у нас есть специальная комната отзывов и рецензий. Там можно сразиться с воображаемым оппонентом как словесно, так и физически, измочалив его аватарку. Это очень популярное место поиска вдохновения».
Серафима заметила, что серые глаза Юлии мечтательно заблестели при взгляде на голубоглазого парня.
«Эх, девочка, девочка», — подумала она, — «вот как тебе сейчас объяснишь, что не все золото, что блестит? Впрочем, может быть, я ошибаюсь. Возможно, он талантлив. Образ-то у него почти идеальный. Вдруг именно сейчас на моих глазах складывается новая творческая пара?»
«Юлия, а вы свободны для союза?» Серафима вздрогнула. Это был ожидаемый, это был желанный вопрос для любой обитательницы их дома. Лучшим было только прямое предложение «Будьте моей музой», которое каждый порядочный автор обязан сказать перед тем, как подавать заявление в «Творец-машину». Без согласия музы просьба автора о союзе могла быть и отклонена. Но этот вопрос симпатяги Юлии был задан отнюдь не парнишкой, на которого она так выразительно смотрела. Это спросила невысокая серьезная девушка. Она была даже чем-то неуловимо похожа на саму юную музу. Тоже в очках, с короткой стрижкой, в джинсовом костюмчике. Юлия отвела взгляд от парня и посмотрела на претендентку. Вздохнула.
«Свободно», — тихо ответила она. «Но я еще юная и неопытная».
«Я сама еще юная и неопытная», — серьезно глядя на музу, сказала девушка и вдруг обаятельно улыбнулась.
«Будем вместе набираться опыта, если вы согласитесь».
Серафиме понравилась эта невысокая авторша. «Вот из таких очень часто получается что-то дельное», — подумала она. Юлия ничего не ответила. «Ну что ж», — призывно взглянув на парня еще раз, громко сказала она.
«Раз Серафима Андреевна уже здесь, то рабочий день начался. Те, кто записан к ней на прием, могут идти к главному зданию, к приемной Творца. Остальным могу предложить множество различных экскурсий, которые познакомят вас с достопримечательностями светлого дома изящной словесности».
Парнишка проигнорировал повторный взгляд юной музы.
«Беспозвоночный чурбан!»
— почему-то обиделась на него за Юлию Серафима и зашагала дальше по белоснежной тропинке.
«Множество различных экскурсий они тут уже организовали. Ишь ты, шустрые!» — думала она. «Работа, работа! Задолбала уже!»